Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, вы наш постоянный автор. Наверное, радиослушатели нашего радио уже знают. Вы ведете замечательную рубрику «Житийную». Бесед у нас было много и на самые различные темы. Надеюсь, и будет продолжаться кинолекторий наш. И о житии святых, и о службах, посвященных житию святых, мы говорили и будем говорить. Сегодня, батюшка, мне бы хотелось поговорить немножко на нейтральную тему. С одной стороны, как бы нейтральную. Наступил 2013 год. В некотором смысле его многие считают аналитики, геополитики, историки, в некотором смысле рубежным годом. Проводят параллели с 1913 годом. Тогда 1913 год, канун Первой мировой войны, только праздновалось 300-летие династии Романовых, а потом такой крах Великой империи. И сейчас, вот через 100 лет, мы готовимся и будем праздновать 400-летие династии, уже 100 лет несуществующей. И тоже у людей апокалиптическое мироощущение, причем очень разных, совершенно разных людей. И сейчас вот мне бы хотелось поговорить даже не с политической точки зрения, а вот так сложились обстоятельства, что вы имели возможность побывать в Европе перед самым Новым годом. Глаз у вас зоркий, можно сказать, незамыленный, глаз христианина, православного человека. А поскольку даже говоря о фильмах, мы с вами говорили и касались тему современной Европы, мне интересны ваши наблюдения и умозаключения. Что в воздухе сейчас висит? Вот вы были в Париже в данном случае. Пожалуйста, расскажите, может быть, это будут такие небольшие путевые заметки.
Прежде путевых заметок я хотел бы все же неким образом ответить на ваш первоначальный посыл вот по поводу апокалиптических предощущений. Во-первых, нам это не открыто. Надо сразу это поставить в центр. Если нам не открыто, то о судьбах мира конечных, какие-то от своего ума больше додумывать вот эти, сопоставляя события, допустим, как-то все чисто от своего ума, касающиеся судеб мира или даже хотя бы просто нашей любимой России, это было бы неосторожно, на мой взгляд. Во-первых, просто бывало, что это открыто кому-то из святых, это были свидетельства, как, например, в случае 1913 года, собственно, Иоанн Кронштадтский сколько проповедей посвятил вот этим пророчествам практически, и другие были, и у преподобного Серафима это было. Это все было некоторым образом предсказано, и даже с некоторыми точными указаниями сроков. То сейчас, спустя 100 лет после 300-летия Дома Романовых, я бы не рискнул вот так уж обобщать. Хотя, конечно, вот эта работа, как, собственно, говорил еще святой апостол Иоанн Богослов, что Антихрист уже в мире, что дух этот в мире, и он все более нагло, все более жестко и откровенно себя обнаруживает и, собственно, даже порой и не скрывает, что есть признак некой такой воли, данной ему, а воля дана потому, что сами люди это возлюбили. И вот с этого момента мне хотелось бы перейти к своим путевым заметкам.
Батюшка, но я не могу все-таки не сказать, что здесь мы не беремся и не дерзаем там говорить, зная прекрасно евангельские слова, что сроков не знает никто, даже ангелы на небе. Но я говорю сейчас, немножко анализируя, просматривая регулярно печать, что издается, размышления наших современников, особенно экономических философов, историков, и, кстати, даже опираясь только на их науку, так сказать, чисто земную, они все подчеркивают, что некий такой рубеж в истории человечества наступил. Его называют постмодерном. Можно по-разному с разных сторон это оценивать, но вот вы сейчас взяли такую составляющую, определяющую, присутствие духа. Есть понятие духа времени. В данном случае мы будем говорить о проявлениях этого духа времени. Вот как вы могли заметить, проехав по центру Европы, можно сказать, вот какие наблюдения, что запомнилось и на какие размышления натолкнулось?
Собственно, я не по центру Европы проехал, а только был в одном Париже. Но размышления вот о духе времени и о духе места, я бы так даже сказал, они всплыли там еще и по старым впечатлениям от Италии. Мы, кажется, даже с вами уже об этом беседовали, но Я просто вот одну мысль такую для себя поймал, что в каждом таком более-менее значимом итальянском городе, по крайней мере, в тех городах, где мы побывали, вот именно присутствие определенного духа просто ощутимо. Вот этот имперский Рим, это аристократическая Флоренция, это купеческая Венеция и это христианская Равенна. И это ученая Болонья. То есть вот в этих городах мы были, и, казалось бы, столько времени прошло, столько уже воды утекло и в Тибре, и в реке По, а все осталось как в древности. Значит, Рим мощен и велик и в культуре, и в искусстве, и вот эта мощь, она и в стенах Колизея, и в вере христиан, которые ни во что поставили эти стены Колизея перед величием Божиим. Это вот впечатление, вот рядом, могу ошибиться, но кажется, мы даже в один день посетили, и были у Колизея, и были в катакомбах. То есть вот эта вера христиан вот в этом безмерном смирении, с одной стороны, а с другой стороны, она настолько мощна была, что действительно стены Колизея не смогли ее сокрушить. Хотя, конечно, наводили ужас на всех жителей и рабов, которым могло показаться, что им незыблем во веки веков. И то же самое вот во Флоренции, вот этот аристократический дух, некое такое благородство. Не только касается высших достижений архитектуры, искусства, сама какая-то атмосфера в городе. Я не знаю, даже не всегда могу это ясно объяснить. И вот Венеция, где на тебя смотрят именно так, я бы сказал, по-купечески, в грубом смысле этого слова, по-купечески, то есть на тебя смотрят, желая узнать, так сказать, что с тебя можно получить. И ровно та же статуэтка, та же самая вылепленная из пластика Пизанская башня, которая в Риме стоит 1 евро на развалах, а в Венеции стоит 4. Это тоже показатель, это дух города. Нет, это нисколько не умаляет того замечательного и того прекрасного, что в этом городе есть. Но дух он первичен.
Мне
он,
кажется,
он все же первичен. Да,
это очень точное на все времена высказывание Венеции, мне так кажется, по поводу купеческого духа. И несмотря на карнавальность и все прочее.
Да, и, конечно, христианская Равенна. То есть там все пронизано христианством. И даже то, что там есть, допустим, баптистерий Риан, один из тоже древнейших памятников, около которого сидит служитель и не знает, кто такие ариане. Только когда я спросил, он говорит, ну они не католики, сказал. Но замечательно то, что сама постановка вопросов – это вопросы о христианстве, о Христе вообще. И в этом высочайшем искусстве, которое там явлено вот в этих не умопомрачительных, а умопросветительных мозаиках. И вплоть до того же самого питания туристов, которые за самую низкую цену. То есть это тоже показывает, они ничего не хотят с туристов получить. Там отношение к человеку христианское. Казалось бы, ну что уж тут. Время прошло, и можно было бы от этой всей красоты собирать дивиденды. Нет, не получается. Дух города не тот. Все свидетельствует. Вся эта красота, прежде всего, о Христе свидетельствует.
Батюшка, ну вы так хорошо и тепло говорите об Италии, но, очевидно, существуют какие-то черты современности, которые характеризуют дух времени и в этом государстве, самом главном католическом государстве, но которого тоже коснулись большие перемены, связанные с активизацией так называемых антихристианских сил в мире.
Основное впечатление, что ушли в прошлое вот эти многодетные итальянские семьи. Ведь у нас и по фильмам, и по неореализму, например, итальянскому и так далее. У нас впечатление, что в Италии это страна детей. Страна, где вот этот детский шум, гам, где вот такие вот вроде бы эмоции, все гудит. Вот ушло это все. Ушло, и детей-то нет. Их почти что и не видать. Один ребенок, два – это уже очень много для итальянской семьи современной. А рассуждения о церкви такие, а в языке появились такие выражения, которые, как нам объяснили потом, что, извините, наш мат даже на этом фоне просто блекнет. Достаточно известно, что мат – это в переводе на нормальный русский язык, это хула на чистоту Пресвятой Богородицы. И то, что вот воздух Москвы, в частности, этим преисполнен, от этого сердце болит. Что и говорить. Но оказалось, что в Италии это не прикрыто, а конкретно. с именованием Иисуса и Марии произносятся вот эти слова в явном их смысле. Когда я узнал, я просто, честно говоря, был в шоке. Именно от этого жуткого контраста между тем, что было и что представлялось именно таким христианским миром. Что из себя представлял этот христианский мир? Мы когда-то беседовали на тему великого фильма Эрмана Ольме «Дерево для башмаков». Там вот этот дух этого христианского мира передан изумительно точно. И то, что сейчас. Это, конечно, грустно. Но вот перенесемся мысли из Италии во Францию, в Париж.
Ну вот еще хотелось бы немножко об Италии добавить. У вас обучается дочь в Италии, тем более вы знаете и бытовые подробности, и какие-то вот такие нюансы жизни. Ну вот, вот то, что, например, сейчас во многих странах европейских, в той же Великобритании, вот уже во Франции, и приходилось читать, что и в Италии, по поводу христианской символики, возможности христианской символики. В Испании это уже давно присутствует, такое гонение на символику, но то, что это возможно в Италии, в центре, в сердце католического мира, кажется диким совершенно.
Ну то да, есть каждый год какие-нибудь новости об очередном каком-то шумном, даже не процессе, а просто какой-то шумихе вокруг духовенства, реальных, а, конечно же, чаще всего, в абсолютном большинстве случаев, вымышленных поводах к такому поношению. Это я почувствовал вот по рассуждениям одной из, так сказать, своих знакомых, которая просто, вот, правда, это она не мне говорила, которая сказала там своим друзьям, почему она считает, что должны быть аборты. Почему церковь против абортов? Она высказала такую жуткую позицию, дичайшую, глупейшую и так далее. Но, тем не менее, это висит в воздухе тоже там. Это нельзя забывать. Позиция какая, что они, мол, хотят, чтобы мы рожали детей, а они найдут уж, как с ними, с этими детьми быть.
Ну, это вообще уже вершина цинизма.
То есть, я хочу сказать, что у нас даже близко, уж как наши не стараются, но мера цинизма в Европе уже превышена даже по сравнению с нашими. Это уж точно. Но дело, конечно, в том, что замечательно в одном знаменитом фильме сказано, приведен такой пример, когда кардинал показывает одному знаменитому мафиози камушек, разбивает его пополам и говорит, вот он лежал в воде, а внутри сухой. Вот так Европа, христианская некогда Европа, так отнеслась ко Христу. Внутри пусто, а внешне вроде бы она вот в этом пребывает. И праздники остались те же.
Ну, вот, в Италии но еще помнят, чье Рождество празднуется.
Да, еще так помнят, да, но характерно уже все идет даже и в этой части на убыль. Ну, во всяком случае, день праздника апостолов Петра и Павла, казалось бы, это выходной день только в Риме, потому что это римские
покровители, ну, да.
Покровители, да. Но все-таки вот это страшное умаление числа прихожан. Статистику я читал весьма печальную о том, что происходит в европейских странах. У нас, кстати говоря, еще весьма рано свидетельствовать о каком-то таком сверхподъеме. В том смысле, что процент населения, регулярно молящийся и регулярно посещающий храм, все еще остается на очень низкой цифре. Это факт горький и нашего российского бытия. Но, по крайней мере, у нас нету такого умаления. У нас или рост, или как бы стабильность в целом. Что касается Европы, то тут очевиден процесс умаления числа прихожан, старения духовенства. Это просто в Ватикане это можно видеть везде, допустим, где храм, вот все священники уже покрыты сединой. Молодых священников практически не встречаешь на улице, а там их храмов-то очень много. Допустим, в той же Литве, хотя это не характерный пример, это бывшая Советская Республика, но все-таки на каждые 500 человек костел. Настолько густо храмы расположены.
Ну, вот это же касательно католической церкви. Вот вы говорите, пожилые священники, об этом уже неоднократно говорилось, что потребность молодых пастырей была так велика, что стали рукополагать из африканских стран представителей негроидной расы.
Где, в общем-то, религиозный подъем христианский налицо. И в католическом мире, мы знаем сейчас там во многих странах, в Кении, там, и в православном, где Александрийский патриархат, который опекает африканский континент, где ведет тоже весьма такую обширную миссионерскую деятельность.
Ну вот поэтому и такие посягательства католиков были у нас на Западной Украине, где забрасывали сети и очень нуждались они в молодых, так сказать, славянской внешности пастырях. Прозелитизм такой явный был.
В отношении какого бы то ни было расизма такого, я думаю, что это как-то так не очень характерно, потому что это уже как бы стало настолько бытовым явлением.
Вот дело не в расизме.
Не в расизме, я хотел сказать, что отношение, что вот негроидные расы – это, ну, есть они, да.
И нет, это просто
воспринимается, это воспринимается в католическом мире совершенно естественно, без всяких проблем. Кстати говоря, нам бы это было удивительнее. У нас как бы малый процент, даже если взять всех приезжих и так далее. Вот на Западе, там во всех странах это настолько стало уже, целые районы огромные. И в Париже, и в Лондоне, и в Риме есть очень много. Ну, хотя чуть меньше несколько в Италии, но во Франции, например, очень много.
Мы говорим сейчас о пастырях.
Да, и священников я видел, действительно видел священников в Париже в самом. Мне не показалось, что это кого-то удивляет, но мне кажется, вы правы в том смысле, что действительно вот это из своих, из своего коренного населения найти молодых людей, которые хотели бы избрать этот путь священства, становится все...
Это проблемой становится.
Это уже давно проблема и весьма тяжелая.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова, и мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиром. Батюшка, а вот по поводу рас все-таки интересен такой момент, что вот уже сейчас, это официальные данные, в Лондоне белое население теперь в меньшинстве. Это факт уже вот с этого года.
Да.
Это все тоже говорит о каких-то тенденциях?
Вот об этих тенденциях я хотел бы сказать. Замечено уже многими. Вот если сравнить чисто внешне поведение людей, коренных марокканцев, коренных, например, алжирцев, у себя в Марокко или в Алжире, с поведением марокканцев же и алжирцев же во Франции, это огромная разница. Невольно задумываешься, почему. Действительно, видишь, что вот они там могут идти сзади, так сказать, показывать на человека пальцем, хохотать над ним.
Ну, вести такие, безобразно, такие, как в зоопарке,
такие,
да?
Такие дикие проявления, казалось бы. Почему? Ведь те, кто бывал, например, в Марокко, в Алжире, ну, вот тоже мне вспоминается этот замечательный фильм «Эрман Ольми. Сотворение мира», где он просто вот хотел, желая показать людей древнейшего мира, библейского мира, нетронутых цивилизаций, никаким образом. Он как раз в Марокко это все снимал, находил там вот эти потрясающие совершенно лица с такой первоадамической, если можно сказать, чистотой. Действительно, цивилизации тут не пахнет. Абсолютно ясный, детский, очень доверчивый взгляд. И этого не встречаешь вот на тех же по структуре, так сказать, лицах в Европе. В чем тут дело, задумываешься? И, видимо, вот в чем. Что европейская культура угасает в своей гордыне, конечно. И то же самое ведь и в Америке, вот, например. Откуда эта агрессивность, которая бывает? Посмотрите лица этих спортсменов. Живя они в родной для их предков Африке, у них бы даже намека на эту наглость не было бы. А Европа, Америка, получается, этому их и научила. Но спрашивается, ведь поведение коренных европейцев вроде бы не такое. Они же научили этой гордыне. А просто Европа имела плюс к этому как плод христианства высокие нормы воспитания. Люди умеют себя подать, так сказать, держать в руках, как-то благовоспитанно вести. А люди, которые пришли вот в этот мир, они видят только вот эту надменность. И это накладывается одно на другое. Вот эта самая нетронутость цивилизации оборачивается беззащитностью перед цивилизацией, перед горделивой цивилизацией. И люди начинают требовать какого-то своего места в этой цивилизации и требовать самым, так сказать, насильственным, самым воинственным образом. И вот это впечатление, оно очень горькое, потому что, по сути дела, западный человек еще и во многом, так сказать, любящий благо цивилизации. Откуда эта любовь? Это от лени. Желание, чтобы какую-то такую черную работу делал кто-то другой. И вот этот кто-то другой, за ним будущее. У меня вот такие вот размышления. Это чисто вот мимолетное. Вот эта знаменитая книга Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери». Все время вот приходит это на память, это словосочетание. Действительно, может наступить такой момент, потому что крайне мало людей на службах. Роскошный, замечательный по архитектуре в Париже вот этот собор, новопостроенный, в известном смысле новопостроенный, то есть ему еще 100 лет нет, Сакре-Кёр, и тоже никого, молящихся нет. А это второй день Рождества католического. То есть в Париже ощутить, что Рождество наступило, вот мы приехали 26-го, и мы поразились. Никакого впечатления, что Рождество. То есть ничто об этом не свидетельствует. Если когда-то, я помню, в Салониках из электрических лампочек эти фигуры ангелов. Действительно, вот свидетельство о приближающемся Рождестве, о празднуемом Рождестве. Это вот в Греции или, например, и в Польше. А здесь такой вот совершенно мир, где, казалось бы, Богу места нет. И это горькое ощущение усугублялось самими названиями улиц. Например, улица Эрнеста Ренана, улица Владимира Ильича Ленина в Париже. Значит, Эрнест Ренан – это тот самый, который написал свою, если можно так сказать, версию жизни Христа. Ну, абсолютно безбожное, так сказать, вообще вот просто такое Париж... попрание всего. И именем этого человека названа улица. Это не в Советском Союзе. И празднование, вот это взятие Бастилии, которой уже там давно нет. И, собственно, всем уже известно, что 9 уголовников, выпущенных на свободу. И вот что тут, собственно, праздновать? Кого там освобождали?
Это символ, и мало и того, парижане всегда гордились и до сих пор говорили о том, вот у нас, мы свою историю не отвергаем, мы себя сами не хаем, и мы гордимся всем, что происходило, и принимаем все, что было. Поэтому это сказывается в названиях улиц, уживаются совершенно...
Это все. Нет, но если вспомнить знаменитую речь Достоевского при открытии памятника Пушкину о такой вот вселенской восприимчивости русского характера, вот... Ведь мы в этом смысле отчасти похожи на французов. То есть вот они тоже, там у них улица Джона Кеннеди, улица Рузвельта, Черчилля, казалось бы, эти англичане, которые в нашем восприятии, так сказать, что французы с англичанами в вечном противоборстве, неприязни некой друг к другу. И вот на тебе. И причем это все такое очень легкомысленно. И вот если Пушкин, как явление такое, высочайшее явление культуры, это воспринял не во вред, а именно преобразив, преломив глубочайшим таким своим гениальным восприятием многое с Запада, допустим, вот это первое время чумы, каменный гость и так далее. Из разных народов берет он, из разных стран берет он эти сюжеты, и они становятся вселенскими. И удивительным образом, оставаясь испанскими, английскими, они становятся и русскими еще. Тут какой-то дух совершенно иной, когда вот понятие о Боге, понятие о нравственности, понятие об ответственности, о выборе настоящем, о нравственном выборе. Когда этого понятия нет, это становится такой кашей, толерантной такой кашей, где, так сказать, все флаги в гости к нам. И вроде бы они и берегут свою культуру, но это именно чем бы еще выделиться. И тот же Париж, он очень грамотно построен, с большим вкусом. Вот эти замечательные здания, в общем-то, из одного сорта камня цвета охры и множество кованых балкончиков на разные лады. Это очень все изящно. Но в отличие от Италии, где вот эта древность, она чувствуется, она сохранена, и ты чувствуешь, какова была Италия, какая она должна быть, и что Бог там... Вот если сейчас трудно видеть в людях христианское мироощущение, то когда-то это было. В Париже нет ощущения, что это когда-то было. Париж ведь и выстроен достаточно поздно. И вот это поздно – это новая уже, новая европейская культура, где уже поствозрожденческая. Это 18 век, 18-19, вот это самое время, конец 18-го. Это самое время вот этого практически изгнания Христа из жизни людей. Ощущение, что никакого понятия благочестия не осталось. Но парадокс в том, что этот самый Париж чудесным образом принял и русских. Первую волну русской миграции.
Вот вы коснулись вот этой темы как бы со своей стороны. Самого главного духовной составляющей – то, что Бог уходил из этих стран и уходит. И к нам это все тоже перебирается потихоньку. Но вот то, что в Америке основной религией является гражданская религия, это все перекочевало также и в Европу. И вот о правах человека, как вы говорили, которые становятся религией на алтарь, которым приносятся в жертву все христианские ценности. То есть разрушение семьи в первую очередь. Вот сейчас эти массовые, конечно, с одной стороны, порадовало, что столько людей в Париже вышли в других французских городах в защиту традиционной семьи. Это, с одной стороны, конечно, вообще здорово, но сама возможность постановки вопроса, что можно уже здесь, в центре Европы, добиваться однополых браков. Вот это уничтожение традиционных и христианских ценностей по всем фронтам.
Да, конечно. И вот я слышал речь одного человека, который говорил, вот достижениями французской революции, вот сейчас они все время это муссируют и многократно повторяют, это свобода, равенство, братство. Либерте, эгалите, фратерните. Понимаете, что такое равенство? Равенство – это отсутствие любви. Как сказал святитель Николай Велимирович, что справедливость растет на могиле любви, а на могиле справедливости растет равенство. То есть нашли уж, как говорится, чем гордиться. Так смотришь на это, вроде бы и с улыбкой, но ведь уж это-то точно муссируется. И вот эти все имена, и тот же Наполеон всюду, хотя, казалось бы, ну, в других странах своих великих тиранов предпочитают не поминать лишний раз. А тут, пожалуйста, его имя всюду. Вот это характерная такая черта безразличия к тому, чем человек велик. Велик в зле – все равно велик. Велик в добре – да, велик. Значит, по ту сторону добра и зла. То есть понятие о величии с понятиями и морали, и духовности никак не пересекаются. Ну, я как бы предполагал и наслышан был, но тут увидел все своими глазами.
Ну вот французы же сами очень страдают. Они пытаются любой ценой сохранить свой язык.
Конечно. Я вот об этом частично упомянул, когда вот говорил, что эти достижения культуры. Вот этот вкус. Ну, вот это действительно безупречный вкус. Тут вроде бы есть чему поучиться. Вот если бы у нас так строили города, что сейчас с Москвой произошло? И вот посмотреть на Париж. Определенные высоты здания, и никто не имеет права вот этот облик не только центра города, вообще достаточно обширной части города. У нас бы это в процентном отношении, если ко всему городу, это в пределах Третьего кольца. Вот эта вся территория, представьте себе, территория Москвы в пределах Третьего кольца была бы выстроена строго определенной этажности, чтобы никакое здание, так сказать, не доминировало, не давило другие, так сказать.
С учетом исторического архитектурного ландшафта.
Конечно, это все достойно внимания и уважения, и без сомнения это надо отметить. Но в этот мир вошли ведь и русские люди, о чем мне хотелось бы особо сказать. Русские люди вошли первой волной эмиграции. Мне очень хотелось посетить, так не удалось, к сожалению, кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Там как раз могилы этих самых людей. Например, отца Афанасия Нечаева, духовника владыки Антония. И многие другие.
И до наших современных.
Тут говорить не приходится, кто там лежит. Вот из тех, кто именно в Париже нашел вот в силу вот этой французской такой как бы доступности Парижа. Вот, то есть он открыт для всех. Вот владыка Антоний когда-то отмечал, что 600 человек только пустили англичане к себе, но обеспечили им работу. А французы пустили всех эмигрантов, но ничего не гарантировали. Сами крутитесь, как знаете. Но что интересно, вот это храм на Рю-де-Рю, вот этот русский храм, еще его долго надо искать. Это улица Рю-де-Рю, она очень коротенькая такая. Вообще множество таких коротеньких улиц, то, что у нас бы даже переулочком было бы назвать чересчур сильно. Но вот этот храм, внутрь зайти не удалось, он так в основном закрыт. Храм этот ведь находится в юрисдикции Константинопольского патриархата, это как раз русские приходы, подчиняющиеся Константинопольскому патриархату. Это особая история русской эмиграции. Вот меня она очень, честно говоря, интересовала. Как вот, вот эти люди, которые вот из первой волны, первая волна ведь это особое явление. Это люди изгнанные, это люди, любившие свою родину.
Цвет нации без преувеличения.
Да. И вот, вот эти все имена, они как бы оживали в памяти. И что меня поразило, я нашел это. Действительно, Господь везде. Он везде находит своих рабов. И это так было утешительно, вот попасть в Трехсвятительское подворье, где росписи инока Григория Круга. Совершенно потрясающе. Это явление в современной
иконе. В каком храме?
Трехсвятительское подворье. Храм уже Московского патриархата.
Где находится?
Находится на Рю Петель 5. Несколько так в стороне от центра, но удивительное место. И все, что о нем читал когда-то, как заходит архиерей и его мантия на паперти, такой маленький храм, это все увидел своими глазами, вот люди собрались. Это и кусочек и земной родины, и небесной. И вот это ощущение было очень сильным, именно потому что мы там оказались вот в неделю святых праотец. Это вот поразительно. Наши праотцы были там. Они молились здесь. Это было место, где они забывали о своих разделениях по каким-то другим признакам, там, профессиональным ли, даже идеологическим отчасти, там, политическим. Здесь они были членами одной православной церкви и во Христе находили единение. Это отмечали много раз, что это отличало первую волну эмиграции. И вот там у меня было одно впечатление, которое я не могу забыть, даст Бог, что никогда не забуду, которым хочу поделиться. Вот мы зашли в храм, и я стоял необлаченный. Даже не было на мне подрясников, просто в пальто, на службе. И мне, конечно, было горько от того, что я, собственно, был в Париже отчасти по семейным делам. Так получилось, что я не мог прийти и сказать вот с какой-то бумагой, вот я священник, я хочу послужить. И я просто стоял, молился на службе. Конечно, вот это такая горечь, что хочется в воскресный день послужить, она в душе оставалась и очень глубоко. И вот слышишь Евангелие. «Никто же от тех рабов вкусит моей овечьи». Каких рабов? У которых нашлись другие дела. И совершенно искренне могу признать, что это вполне относилось к моей персоне. Да, вот эти дела, дела, а вот действительно главное, такое совпадение бывает. Можно себя оправдывать, но фактически вовремя, так сказать, все правильно не организовал, и, наверное, так и получилось. Но что интересно, я вот стою в этих размышлениях и вижу своего знакомого диакона, который приезжал к нам, который у нас служил, и в том храме, где я служу. В Москве, в Можайском районе он служил. Он служил в храме Христа Спасителя. Но я лично с ним сослужил в День Святой Троицы, у нас праздник был в Горетове, в Можайском районе Московской области. Он замечательный такой диакон, тоже его предки из первой волны русской эмиграции, вот это благородство, отец Николай Рябиндер. Мы очень так тепло познакомились, и матушка его тоже пела у нас. И все это осталось такое глубокое впечатление. Они приезжали с группой благотворителей, которые помогали нашему детскому пансиону в Мышкино. И вот я его вижу, он меня не видит, потому что диакон стоит спиной к молящимся. И в конце вот этого Евангелия воскресного, в неделю праотец, есть и другие слова. «Но зови всех хромых, увечных, чтобы наполнился дом возлежащими». На Ексинью перед евхаристическим каноном, перед пением символа веры, выходит отец Николай, возглашает эту Ексинью и поворачивается к народу и руководит народом при пении символа веры, как обычно бывает. И тут наши глаза встречаются. Мы так слегка киваем друг другу. Я немножко утешен. Ну и все, и дальше молюсь. И все равно вот в этих своих размышлениях и как раз евхаристический канон. И вдруг, после евхаристического канона, на очередной ектении, который уже другой диакон возглашал, подходит ко мне алтарник и спрашивает: «Вы хотите причаститься?» Это гром среди ясного неба. Я говорю: «Да». Было слишком ясно, что и в этом Париже, где улицы названы именами Лапласа, Ренана и прочих, и в этом Париже Бога не изгнать. Он здесь. он в этом скромненьком храме, о котором архиерей один сказал батюшке, принимавшему его в этом храме, сказал, что не называйте храм убогим, в нем обитает полнота божества. И здесь Господь, и даже среди этой воинствующей безбожной культуры, псевдокультуры, он находит себе место, он найдет, как призвать людей. И дальше больше. Меня повели облачаться в ризницу, а по дороге в ризницу там комнатка, где обычно бывают занятия воскресной школы. И вот это множество детей, говорящих по-французски, православных детей. Это свидетельство о том, что есть будущее, есть надежда, нет места унынию. Да, у вечных, да, хромых, каких угодно, но Господь хочет нас собрать и зовет, и на каком бы языке мы ни говорили, если мы будем любить Его, если мы будем трепетать перед Его Словом, наша надежда исполнится. И еще эта Европа может пережить некий еще один, много ей таких давалось, катарсис, некое очищение. Все Богу возможно. Это кажется, так сказать, сейчас все менее возможным, но Ему возможно все. Надо только, чтобы христиане дорожили тем, кто они есть и во чье имя они названы.
Спасибо, батюшка, за интересные размышления. Будем ждать дальнейших наших встреч. Всего вам доброго.
До свидания.
Напоминаем, вы прослушали интервью с протоиереем Ильёй Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.